Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Доклад Международной амнистии о положении с правами человека в мире и ситуация в этой сфере в России. Новые гражданские протесты в Москве и их дальнейшие перспективы. Назначение нового губернатора Карелии. Споры в Европейском Союзе о путях выхода из экономического кризиса. Эти и другие темы, а также обзор американской печати, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Большой раздел доклада посвящен России. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В докладе «Международной амнистии» значительное внимание уделено положению со свободой слова в мире. В нем отмечается, что по крайней мере в 93 странах существуют ограничения на реализацию этого права. Авторы доклада зафиксировали применение пыток и другие серьезные случаи насилия со стороны официальных властей в 101 стране, причем во многих из них это касалось участников уличных демонстраций. Среди самых репрессивных стран в докладе упоминаются Китай, Северная Корея, ряд ближневосточных и африканских государств, в частности Сенегал, Уганда и Ангола, где применялись репрессии против демонстрантов. Убийства гражданских активистов происходили в прошлом году в Бразилии, Мексике и Колумбии. В докладе отмечается отсутствие прогресса с правами человека на постсоветском пространстве. Значительный раздел доклада посвящен России. В нем говорится, что в прошлом году свобода слова и собраний многократно нарушалась в России в ходе политических, религиозных, социальных и экологических протестов. Правозащитники и оппозиционные журналисты по-прежнему подвергаются гонениям, а телевидение и большинство других средств массовой информации находятся под государственным контролем. В прошлом году, говорится в докладе, в России наблюдались многочисленные случаи применения пыток и других видов насилия в правоохранительных органах. Зафиксировано также много жалоб на коррупцию и политическую ангажированность в судебной системе. Один из авторов доклада Международной амнистии, исследователь ее российского отдела Денис Кривошеев, в интервью «Радио Свобода» комментирует основные положения доклада.
Скажите, а какова ситуация с правами человека в России?
Много есть вопросов в этой области, причем они качают из доклада в доклад каждый год. Беспокоят и вопросы свободы слова, и свободы собраний, и пытки, и жестокое обращение. Колоссальные проблемы, причем проблемы, которые систематически не решаются. Очень много вопросов по отношению к правозащитникам и журналистам. Видимо, даже избиения и убийства, которые не расследуются, причем не расследуются годами. Очень много вопросов по Северному Кавказу. Там мы наблюдаем самые серьезные нарушения прав человека, пытки, внесудебные казни, насильственные исчезновения людей, которые из года в год количество растет, эффективные расследования не проводят. Те, кто прибегает к таким мерам, остаются безнаказанными.
Тем не менее, в докладе отмечается определенное улучшение в России с правами человека, в частности, со снижением агрессивности полиции и расширением свободы протестных демонстраций.
Вы знаете, всегда хочется найти что-то позитивное в той ситуации, которой ты долго и внимательно занимаешься. И в частности, в конце года мы наблюдали демонстрации многотысячные, которые проходили мирно, причем такие, какие ранее в течение 2011 года, неизменно вызывали жесткую реакцию полиции. То есть люди могут выйти на мирный протест и мирно его провести. И, естественно, когда это происходит, это радует. Но, к сожалению, с тех пор мы видели и возврат к ситуации, когда в ходе многотысячных митингов происходят ситуации, которые недопустимы. Недопустимо насилие со стороны демонстрантов, но совершенно также недопустима жестокая реакция, неразборчивая, неизбирательная со стороны полиции, когда арестуются люди, в том числе не имевшие отношения к каким-то инцидентам, когда этих людей жестоко избивают, когда они предстают перед судом, и суд на основании весьма сомнительных свидетельств присуждает им штраф или уж тем более меру наказания в виде ареста.
Скажите, а какие еще государства, я имею в виду бывшие республики Советского Союза, привлекли внимание экспертов Международной амнистии именно в связи с нарушением прав человека?
Практически ко всем бывшим советским республикам есть очень много вопросов. Вопросы ограничения свободы слова и свободы собраний – это проблема всего региона, причем проблема очень серьезная. Очень большие проблемы с темой правосудия. Практически везде мы наблюдаем несправедливые судебные процессы, ведущие к несправедливым решениям. Также в очень многих странах региона мы наблюдаем проблему пыток и жестокого обращения. Нарушение прав человека присутствует практически во всем регионе.
Говорил один из авторов доклада Международной амнистии Денис Кривошеев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Подробнее о российской части доклада Международной амнистии рассказывает Динара Седдикова.
Эксперты Международной правозащитной организации Amnesty International, представляя ежегодный доклад о правах человека в Москве, обратили особое внимание на многочисленные задержания общественных активистов в ходе массовых акций протеста, вышедших сегодня на свободу после 15 суток административного ареста за неповиновение полиции оппозиционеров Сергея Удальцова и Алексея Навального. Международная амнистия в середине мая во второй раз признала узниками совести. Эксперт Amnesty International по России Фредерико Берр констатирует.
К сожалению, самая последняя такая акция 6 мая не входит в число таких мирных акций. К счастью, в России нарастающая гражданская активность и протестные движения пока носили преимущественно мирный характер. Сталина наблюдала за тем, как осуществляется задержание и проходят судебные слушания, а также анализируя свидетельства непосредственных очевидцев, Amnesty International пришла к выводу, что большинство задержанных можно приравнять к узникам совести, которые мирно отстаивали свои точки зрения и свои права на мирные собрания. К сожалению, слишком часто реакции властей свидетельствуют о явном непонимании сути основного права на свободу собрания.
Что дает арестованным признание узникам совести? Об этом рассказал директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальхизин.
Признание узником совести с точки зрения Amnesty International не приз и не волшебный ключ, который открывает все двери. Это должно привлечь внимание к человеку или определенной ситуации. Мы надеемся, что такое давление на государство приведет в конечном счете к освобождению заключенных. Признавая человека узником совести, мы обещаем следить за судьбой этого человека. Amnesty International в этой борьбе не одинока. Многие другие люди и международные структуры следят за их судьбой. Может быть, помогло, если бы такие дела направлялись в международные суды.
Ранее узниками совести были признаны предполагаемые участницы группы Pussy Riot. Девушки исполнили в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица, Путина прогони». Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участники так называемых «народных гуляний», которые продолжаются в Москве с 7 мая в знак протеста против политики властей, сегодня планируют вновь собраться на чистых прудах. Оппозиционные и гражданские активисты сегодня покинули заседание круглого стола в Москве, где по инициативе «Единой России» обсуждался законопроект об ужесточении ответственности за нарушения во время митингов. По словам активистов, мероприятие лишь имитировало диалог власти с оппозицией. Депутаты законодательного собрания Карелии наделили полномочиями главы республики Александра Худилайнина. В Багдаде задержаны четверо российских байкеров, их подозревают в шпионаже. В Египте второй день идет голосование на президентских выборах, которые считаются первыми свободными выборами главы государства в истории страны. Европарламент выступил сегодня с заявлением в защиту прав экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, находящейся в заключении. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – роль лагеря «Окупай Абай» в развитии протестного движения в России. Самый продуктивный саммит НАТО для стран Балтии. Судьба беспилотника в Америке и радикальные последствия королевской охоты на слонов. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей американской печати. У нас на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский. Здравствуйте, Владимир. Давайте начнем с обсуждения новости о пожаре на находившейся в доке атомной подводной лодке. Есть какая-то реакция прессы?
Добрый день, Валентин. Местная газета, телевидение и другие СМИ в районе аварии сообщают, что пожар возник в 17 часов 40 минут по местному времени. Вчера возгорелась носовая часть подлодки класса «Лос-Анджелес». В этой части корабля расположены каюты экипажа. Пожарные боролись с пламенем всю ночь, но сейчас ситуация контролируется. По разным данным, пострадало 6 или 7 человек, в том числе и пожарные. Никто не погиб, а травмы пострадавших оказались не очень серьезными. В момент пожара, как сообщает местная онлайновая публикация Coastline, подлодка находилась на военно-морской верфи Портсмут в городе Киттери, штат Мэн, где она проходила ремонт и модернизацию. Оружия на борту корабля не было, а ее ядерный реактор в момент аварии не действовал. Сколько именно членов экипажа находилось на борту во время пожара, неизвестно, но обычно на таких подлодках работает до 130 человек. В настоящий момент пожар потушен, и судоверфь, судя по последним сообщениям, работает в нормальном графике.
Владимир, давайте теперь перейдем к одной из центральных мировых новостей. Переговоры по ядерной программе Ирана затягиваются. Они проводятся в Багдаде между иранскими представителями и представителями шести ведущих мировых держав. Как-то комментирует американская печать эти переговоры?
Конечно. Вот газета Washington Post приводит слова американских официальных лиц, которые считают, что тот факт, что эти переговоры в Багдаде с Ираном продлены еще на один день, как раз свидетельствует о том, что хоть какая-то надежда на то, что удастся снизить напряженность вокруг иранской ядерной программы, все еще сохраняется. Тем не менее, отказ Ирана принять выдвинутые вчера предложения западных стран не дают повода для большого оптимизма. Эти предложения содержат в себе меры, которые Иран должен был бы предпринять, чтобы завоевать доверие к своим заявлениям о том, что его ядерная программа является мирной. В пакете мер, предложенных другими участниками переговора, не содержалось предложение немедленно отменить экономические санкции против Ирана. И что особенно важно, подчеркивает газета, не было предложено пересмотреть запрет на импорт иранской нефти в страны Европейского Союза, который должен вступить в силу 1 июля. Добиться отмены этого запрета является для Ирана приоритетной задачей. В ответ на предложение других участников переговоров Иран выдвинул свой пакет мер, который включал в себя расширение повестки дня переговоров, в частности, включение в нее обсуждение ситуации в Сирии. Американские представители на переговорах отказались включать сирийский вопрос в повестку дня переговоров об иранской ядерной программе. Осторожный оптимизм, выраженный американской стороной в связи с продлением переговоров, отмечает Washington Post, частично связан с заявлением Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ о том, что эта организация близка к соглашению с Ираном, по которому тот должен согласиться в будущем открыть свои ядерные объекты для международных инспекций. Газета приводит мнение нынешних и бывших сотрудников администрации президента Обамы, которые еще до начала переговоров в Багдаде заявляли, что рассчитывать на их моментальный успех не следует. Как сказал бывший до недавнего времени главный советник президента по Ирану, известный дипломат Деннис Росс, такого рода переговоры слишком сложны технически, но необходимо получить от Ирана хотя бы сигнал, по меньшей мере, о том, что он готов эти вопросы обсуждать, приводит Washington Post слова американского дипломата.
И в заключение, Владимир, поговорим еще об одной теме. В Пакистане к 33-летнему заключению по обвинению в измене приговорен врач, который помог американским спецслужбам найти укрытие лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. Что пишут об этом?
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что Вашингтон крайне опечален и раздражен решением суда, но предпочитает действовать по дипломатическим каналам для того, чтобы добиться освобождения или, по меньшей мере, пересмотра столь строгого приговора. Газета приводит слова пожелавшего остаться неназванным по имени высокопоставленного чиновника, который сказал, что Соединенные Штаты попросили этого доктора помочь обнаружить террористов Аль-Каиды, которые представляли угрозу и США, и самому Пакистану. Этот человек помог спасти жизни и американцев, и пакистанцев, и мы, как заявляет чиновник, никогда не просили стать его шпионом и предоставлять разведданные против Пакистана. Вот американские законодатели, сообщает газета, также выступили с осуждением решения пакистанского суда. Влиятельный сенатор из Мичигана Карл Левин и его коллега-республиканец Джон Маккейн опубликовали заявление, в котором говорится, что действия доктора Африди ничего общего с предательством, в котором его обвиняют, не имеют.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. Продолжаем программу «Время свободы». Европейский Союз пытается найти пути возобновления экономического роста в ЕС. Этой теме был посвящен неформальный саммит ЕС в Брюсселе, на котором особое внимание было уделено ситуации в Греции, которая, как считают многие эксперты, стоит на грани выхода из еврозоны. С подробностями Андрей Шароградский.
Саммит прошел в форме рабочего ужина и, как подчеркивают его участники, носил подготовительный характер. Официальная встреча в верхах Европейского Союза состоится в конце июня. Именно на ней будут, как ожидается, приняты ключевые решения. Следует особо отметить, что 17 июня в Греции пройдут очередные парламентские выборы. Руководство Европейского Союза надеется, что греческое правительство, сформированное по итогам этих выборов, не откажется от обязательств, взятых на себя Афинами, в рамках программы вывода Греции и захватившего страну долгового кризиса. Участники саммита неоднократно подчеркивали, что не хотят выхода Греции из зоны евро. В то же время они не исключают такой вариант. Впервые принимавший участие в подобном саммите новый президент Франции Франсуа Олланд сказал перед его открытием.
Я думаю, что Греции предстоит сделать 17 июня важный выбор, и этот выбор должен быть европейским. Нам необходимо послать сигналы Греции. Я хотел бы сказать, что Франция хочет, чтобы Греция осталась в еврозоне. Греции необходимо уважать те обязательства, которые они уже взяли на себя, но в то же самое время еврозона должна показать, что она способна поддержать Грецию.
В ходе дискуссии Олланд активно высказался за новый подход к преодолению долгового кризиса в Европе, ставший основой его предвыборной экономической программы во Франции. По мнению Олланда, следует более активно стимулировать экономический рост в странах ЕС, а не делать акцент только на мерах жесткой экономии. Такой подход поддерживает целый ряд стран Европейского Союза, лидеры которых пытаются избежать усиления социальной напряженности, связанного с урезанием государственных расходов. Участвовавший по традиции в первой части заседания председатель Европейского парламента Мартин Шульц также подчеркнул важность не только дисциплинарных, но и стимулирующих экономический рост мер.
Бюджетная дисциплина абсолютно необходима, но нужно, чтобы эта дисциплина вела к большему экономическому росту.
Однако другие страны ЕС, прежде всего Германия, Австрия и Нидерланды, продолжают настаивать на необходимости соблюдать очень жесткую бюджетную дисциплину и сокращать государственные расходы. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя ситуацию в Греции, потребовала от Афин выполнять все условия, на которых ЕС согласился предоставить ей финансовую помощь.
Мы хотим, чтобы Греция оставалась в еврозоне, однако настаиваем, что достигнутые ранее соглашения должны выполняться. Мы предложили принять все меры, чтобы привлечь структурные фонды к возвращению Греции на путь экономического роста, но и Греция тоже должна выполнять свои обещания.
Окончательный итог обсуждения на саммите председатель Европейского Союза Херман Ван Ромпей подвел на пресс-конференции, прошедшей уже глубокой ночью.
Без здоровых государственных финансов не может быть устойчивого экономического роста. Но без устойчивого экономического роста меры по сокращению нашего долга до контролируемого уровня будут напрасными. Наши дебаты этой ночью были целенаправленными и откровенными. Я со вниманием выслушал всех наших коллег, и мы готовим основу для наших дискуссий, которые состоятся в июне через 5 недель.
Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В России проводится широкая кампания по смене глав различных регионов накануне возвращения губернаторских выборов. Последние новости – это смена глав в Республике Карелия, в Иркутской и Свердловской областях. Сегодняшняя новость в том, что главой Карелии утвержден Александр Худилайнин, и мы обсуждаем ситуацию в республике с политическим обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым, который сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Михаил. Прежде всего, почему был снят прежний губернатор Андрей Нелидов?
Добрый день. Ну, Андрей Нелидов за 2 года своего руководства Карелии не добился абсолютно никаких экономических успехов, но зато успел освоить в пользу близких ему структур большой участок пустовавшей земли в центре города Петрозаводска для строительства огромного размерами с магазина метра или ки торгового центра. Это, пожалуй, единственный его успех. Зато он сумел поссориться со всеми элитами республиканскими. Это и группировка такого крупного бизнесмена Девлета Алиханова и бывшего губернатора Сергея Катанандова. Кроме того, его отношения с управляемым населением тоже были не слишком хороши, поскольку уровень жизни, безусловно, не рос, а у населения в северных и приграничных районах возникли большие проблемы в связи с перебоями с железнодорожным сообщением с Петербургом и Петрозаводском. Вот все это вместе дало позорные для «Единой России» результаты на выборах в парламент. И, я думаю, по совокупности всех этих причин господин Нелидов освобожден от занимаемой должности.
А что можно сказать о новом губернаторе, предложенном Владимиром Путиным, Александре Худилайнине?
Во время своего руководства законодательным собранием Ленинградской области он вел упорную борьбу за власть с губернатором Сердюковым. Это снова фигура из группировки Ленинградской области. В чем-то они по бизнес-интересам пересекаются с Андреем Нелидовым, так что это такой варяжский гость в Карелию. Ну, возможно, опыт господина Нелидова, как надеются представители разных политических группировок Карелии, все-таки научит его вести себя достаточно аккуратно, найти какой-то баланс интересов. Дело в том, что за годы правления Сергея Катанандова там создалась достаточно своеобразная политическая система, там сохранился определенный очаг политической конкуренции, демократии, экономической конкуренции. С другой стороны, крупные бизнес-структуры из центра и Петербурга не так активно до последнего времени проникали в этот не самый богатый регион, поэтому местный бизнес там достаточно влиятельный политически и экономически, и Александр Худилайнин ему придется находить общий язык из группы такого Андрея Мазуровского, который контролирует полунезависимый телеканал Ника ТВ, и того же Девлета Алиханова, который контролирует горсовет Петрозаводска. Ну, еще что в законодательном собрании Карелии у «Единой России» нет большинства, и то, что сейчас за него проголосовали, это такой, опять же, аванс от местных политиков, такой компромисс. Насколько я понимаю, против по идейным соображениям были в основном депутаты Компартии России.
Приближается 1 июня, когда вступает в силу закон о прямых выборах губернаторов. По вашей оценке, завершилась ли эта кампания по смене глав регионов? Кремль завершил эту чистку своеобразную?
Ну, осталось на сегодня 3 региона. Новгородская область, Амурская область и Белгородская. Как мне кажется, нигде практически действующим губернаторам оппозиция не угрожает. Тем более принимаются законы, которые ограничивают возможность выдвижения, скажем, в той же Новгородской области максимальный муниципальный барьер. Хотя есть, кажется, колебания по Амурской области. Господин Кожемяка вел переговоры в Москве о переназначении. Но, возможно, уж в последние дни-то не будут устраивать таких скандальных переназначений. Вот три точки, где еще могут быть изменения.
Это был политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Участники народных гуляний, которые продолжаются в Москве с 7 мая в знак протеста против политики властей, сегодня планируют вновь собраться на чистых прудах. Через полчаса у нас прямое включение с чистых прудов в программе. Россия вновь, как и месяц назад, отказалась от участия во встрече друзей Сирии, которая проходит в Абу-Даби, посвящена экономическому восстановлению страны. Президент Ирака Джалаль Талабани заверил посла России в Багдаде, что задержанные в стране российские байкеры будут в скором времени освобождены. Венгрия сегодня, парламент Венгрии, простите, сегодня одобрил исправленную версию закона о средствах массовой информации, подвергавшегося международной критике. Одобренные поправки касаются прежде всего защиты источников информации, смягчают условия, при которых журналисты обязаны раскрывать эти источники. В Брюсселе участники завершившегося в ночь на четверг неформального саммита ЕС подтвердили свое мнение о необходимости сохранения Греции в еврозоне до тех пор, пока Афины будут придерживаться условий заключенных соглашений с международными кредиторами. В Египте второй день идет голосование на президентских выборах, которые считаются первыми свободными выборами главы государства в истории страны. И Европарламент выступил сегодня с заявлением в защиту прав экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, находящейся сейчас в заключении. Сегодня в 8 часов вечера, как обычно, вы услышите итоговый выпуск программы «Время свободы». Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Хроника гражданского протеста в России. Освобождение лидеров гражданского протеста Алексея Навального и Сергея Удальцова. Планы оппозиционных активистов по организации 12 июня нового марша миллионов. Вопрос о русском языке на Украине. Верховная Рада сегодня должна начать обсуждение закона о новом статусе фактически русского языка. Это политический и один из самых острых политических вопросов на Украине. В настоящий момент трибуна Рады блокирована оппозиционными депутатами, и трудно сказать, начнется ли обсуждение, но я записал интервью со сторонниками этого закона и с противниками. Все это довольно интересно, им, я бы сказал, даже драматично. Из международных тем других – это греческая проблема и попытки Европейского Союза помочь Греции справиться с долговым кризисом. Ход с Иверской иконой, с иконой с ликом Иверской Божьей Матери. Поговорим об этой проблеме. А в конце выпуска расскажу о том, что российское руководство, руководство Российского футбольного союза отказывается переселять сборную России из варшавского отеля «Бристоль», в котором команда планирует разместиться во время чемпионата Европы по футболу. Проблема вызвана тем, что по соседству с этим отелем проходят акции памяти жертв авиационной катастрофы под Смоленском, в которой погибли многие видные польские политики, в том числе и президент страны. Вот власти Варшавы опасаются, что эти мероприятия могут обернуться антироссийскими манифестациями, посоветовали российским футболистам переселиться, но пока такого переселения не планируется. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Дзяковицкий. Давайте послушаем фрагмент.
Отель «Бристоль» расположен в самом сердце польской столицы и является старейшей гостиницей Варшавы. Причем здание отеля вплотную прилегает к зданию президентского дворца. А в этом месте каждый месяц проходят траурные мероприятия, связанные с трагической смертью польского президента Леха Качинского в авиакатастрофе под Смоленском. Немалая часть людей, которые принимают в них участие, уверены, что катастрофа президентского самолета не была трагической случайностью и к ней имеет непосредственное отношение Россия. Именно поэтому существует вероятность инцидентов. В связи с этим польская сторона пыталась убедить россиян изменить место проживания сборной, но право окончательного выбора остается за российской стороной. Где будут жить россияне? Под таким заголовком сегодня размещает материал на эту тему консервативная газета «Наш день». В публикации сообщается, что россиянам было предложено 4 альтернативных места проживания на выбор, которые в настоящее время осматривают представители российской стороны. Еще недавно речь шла о том, что на территории Варшавского спортивно-выставочного комплекса «Торвар» будет размещаться так называемый «Русский футбольный дом», где планировалось проводить концерты, спортивные и деловые мероприятия. Именно в это место свозились гробы погибших в авиакатастрофе под Смоленском поляков. Как оказалось, россияне в последний момент отказались от организации своего дома в центре «Торвар», пишет «Наш денник». Как отмечает портал TVN24.pl, брат погибшего президента Леха Качинского Ярослав Качинский заявил накануне, что его партия «Право и справедливость» вводит мораторий на публичные демонстрации и политические споры на время чемпионата Европы по футболу, но от участия в мероприятиях у президентского дворца не откажется.
Алексей Дзяковицкий, корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве. Подробнее об этой теме и о хронике политических и общественных событий уходящего дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Открою, Валентин, эфир, как обычно, в 20.07. Может быть, и вы послушаете.
Обязательно. Обещаю вам это, Андрей. Благодарю вас. Со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем российскую политическую хронику. В московском Кремле около 1000 православных верующих во главе с патриархом московским и всей Руси Кириллом прошли крестным ходом с Иверской иконой, которая была недавно передана государством
Российской Православной Церкви передача иконы из музейных фондов вновь заставила говорить об имущественных спорах между церковью и светскими учреждениями культуры. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Передача «Иверской чудотворной иконы» 6 мая этого года вновь возродила споры о том, нужно ли передавать реликвии из музеев в церкви. Речь идет не только об условиях хранения произведений искусства и при необходимости их реставрации. По мнению главного редактора портала «Кредо.ру» Александра Солдатова, сегодня можно говорить об агрессивной кампании со стороны церкви, последствия которой могут привести к исчезновению исторических ценностей.
Речь скорее идет о какой-то элементарной человеческой культуре, когда, с одной стороны, существует гарантия неделимости музейного фонда, и в музеях созданы в большинстве музеев более-менее оптимальные условия для хранения икон, а с другой стороны, со стороны Московской Патриархии мы наблюдаем просто агрессивную кампанию, которая часто сопровождается рейдерскими захватами, как это было в Рязанском Кремле. И эта кампания производит впечатление борьбы за полное уничтожение тех музеев, которые хранят церковные ценности. Патриарх Кирилл несколько раз выступал с предложением создавать для таких экспонатов так называемые епархиальные древлехранилища, наподобие того, что было до революции, когда как раз официальная российская церковь заложила начало музейному делу. И тогда вектор был в другую сторону. Наиболее ценные иконы изымались из храмов и хранились в специальных епархиальных древлехранилищах, где они реставрировались. Теперь же мы видим, что большинство икон, передаваемых Московскому патриархату, попадают в неблагоприятные условия. Самый страшный пример – это Торопецкая икона Божьей Матери, обманным путем извлеченная из Русского музея в Петербурге, элитный коттеджный поселок под Москвой, где она постепенно начала разрушаться. А это икона XII века. Также можно вспомнить судьбу келейных икон преподобного Сергия Радонежского, которые были переданы из музея-заповедника Сергиево-Посадского, Лавре, и судьба которых сейчас неизвестна.
Александр Солдатов считает, что вопрос споров вокруг произведений искусства уже давно перешел в политическую плоскость. И хотя по закону в России церковь отделена от государства, светские суды решают вопрос в пользу церкви.
Я считаю этот вопрос абсолютно политическим и связываю проблему с тем, что в России постепенно разрушились за время правления Путина государственные институты. Вот, в частности, если бы существовала некая независимая судебная система, музеи имели бы шанс в суде отстаивать свои права. Не только на иконы или какие-то там древние предметы, но даже на здания, никогда церкви не принадлежавшие. Опять-таки, вспомню Рязанский Кремль, откуда выгнали Рязанский музей-заповедник и передали все это епархии. В России не осталось механизмов, которые могли бы эффективно защищать интересы музеев, да и вообще гражданского общества в целом. Поэтому, как в нынешней политической и правовой системе обеспечить защиту интересов музеев, я, к сожалению, не могу сказать. Музейщики в массе своей люди очень социально активные, но значительная часть общества, видимо, под влиянием пропаганды, погрузившаяся в такой мелкий меркантилизм, на это вообще никак не обращает никакого внимания. Культурный уровень общества в государстве, где разрушены нормальные институты, обречен быть очень низким и падать все дальше.
По мнению Александра Солдатова, музейщики ведут неравный спор с церковью, и перспективы потерять многие произведения искусства весьма велики. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор «Благосферы» в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера сживается с новым статусом. Это уже не только пространство, где ведутся словесные дебаты, но и судебные разбирательства. Все началось с поста блогера Светланы Рабенковой в «Живом журнале» о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Новогорске. Служебным автомобилем, принадлежащим «Газпромбанку», был сбит мальчик 2,5 лет, переходивший дорогу вместе со своей мамой. Якобы в машине находился первый вице-президент банка Александр Шмидт. Уголовное дело было возбуждено против водителя, который не оказал помощь пострадавшему в ДТП и уехал с места происшествия. При обнародовании этой информации блогер писала:
«Мы все активные участники дорожного движения, пешеходы, водители. Так вот, если вы едете в машине или переходите улицу на зеленый сигнал светофора, или просто стоите на автобусной остановке, приготовьтесь к тому, что вас и ваших близких могут покалечить или убить. И это будет не просто несчастный случай. О нем напишут в газетах и расскажут по телевизору. Хотя после кенгурации я ни в чем не уверена. Не отрубили бы завтра интернет по всей России и не повесили бы железный занавес лет на 12. Приготовьтесь к тому, что даже если вас покалечат или убьют, убийцу не привлекут и не посадят, хотя дело получит обширный резонанс и вызовет волну возмущения общества. Потому что по стечению обстоятельств убийца окажется топ-менеджером известной корпорации или женой министра МВД или невменяемым водителем чиновника».
Вскоре после этого поста в ЖЖ появился новый блог. Его открыл вице-президент «Газпромбанка» Александр Шмидт, чтобы информировать общественность о материалах дела о ДТП, а также о подаче судебных исков против блогеров, сетевых изданий и газет за клевету и распространение сведений, порочащих репутацию банка. В его заявлении говорится:
«До настоящего времени судом не установлены факты, подтверждающие дорожно-транспортное происшествие и совершение принадлежащим «Газпромбанку» транспортным средством наезда на ребенка».
Александр Шмидт хочет привлечь к ответственности не только авторов статей в СМИ и автора записи в блоге, но и каждого, кто опубликовал копию этих текстов у себя на странице.
«Скоро будет выложено такое же заявление с полным списком остальных блогеров, осуществлявших перепост. Господа, убедительная просьба к тем, кто не найдет себя в этом списке, свяжитесь с юрслужбой банка, представьте им рабочую ссылку на свой Life Journal, и вас включат».
Эта информация возмутила многих блогеров, и они стали распространять пост Светланы Рабенковой в сети. Вот что пишет Рус-Аналит:
«Я честно ждал, что после начала раскручивания этой истории в блогосфере Газпромбанк одумается. Как видите, нет. Газпромбанк решил, что лучшая защита – это нападение, и раз уж он в дерьме по колено, то надо залезть в него по уши. Поэтому, очень желая встретиться с представителями этого банка в суде и посмотреть им в глаза, особенно в глаза Шмидта, впрочем, я уверен, что он испугается и позицию банка будет защищать не лично, делаю перепост».
Блогер Нагнор решил внести трезвость в сетевые эмоции.
«Он обязан был оказать помощь ребенку, но не оказал, совершил подлость. Подлые поступки, к сожалению, не включены в состав правонарушений. Единственный, к кому можно предъявлять действительные претензии, водитель. Он нарушил вообще все предписания ПДД, которые требуется выполнять при совершении ДТП. Практически любой ведомственный водитель так себя ведет».
ЖЖ-пользователь Валерия считает, что дело не в том, кто виноват в ДТП, а кто нет, а в отсутствии гуманности по отношению к пострадавшему ребенку и его матери.
«Шмидт просто как человек обязан был оказать помощь ребенку. Все элементарно».
Намерение Шмидта защитить свое достоинство и достоинство банка, представителем которого он является в суде, подтолкнуло блогера Так The Ape задуматься о понятии «честь».
«Я не очень уверен, когда именно возникло само понятие «честь» как личная характеристика. Насколько я понимаю, в древнегреческих демократических полисах типа Афин такого понятия не было, а в Спарте, наоборот, было. И я совсем не уверен, как дело обстояло с честью в Римской империи. Приходит в голову только жена Цезаря, которая должна быть выше подозрений. Но тут речь не о чести, а о репутации. Это важно. Личная честь не равна ни гордости, ни репутации, ни даже корпоративной чести. Это не свод правил, который ты должен выполнять, поскольку принадлежишь к классу, сословию, корпорации. Напротив, именно соблюдение этих правил ставит тебя наравне с некоторыми и выше многих. То есть не столько ты должен блюсти честь, потому что ты аристократ, сколько ты аристократ именно потому, что блюдешь честь. Честь необходимо хранить не только в глазах окружающих, но в первую очередь в собственных. Требования чести могут идти вразрез с чем угодно, до здравого смысла включительно. Тут вспоминается не только шляхетский гонор, но и предсмертное письмо Химейера: «Sometimes reasonable men must do unreasonable things», если я правильно помню. И действовать ты должен исключительно в рамках собственных представлений о должном и правильном, а не как все. В идеале именно так обстоит дело с рыцарством, дворянством и прочее. Разумеется, в реальности случалось по-разному, но идея чести именно такова.
Блогер Акион решил посмотреть на ситуацию с более глобальной перспективы. Свой пост он озаглавил «Кто там голосовал за стабильность?». Слово «стабильность» взято им в кавычки.
Книжную ярмарку запретили. За перепост о сбитом ребенке в суд. «Новое правительство» в кавычках. Список лояльных и не очень в общественной палате, тоже в кавычках. Разгон белоленточного лагеря под надуманными и лживыми предлогами. Голосовали? Получайте. Погодите еще, это пока вас лично не очень коснулось. Но это не за горами. Больно это все наблюдать.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участники так называемых народных гуляний, которые продолжаются в Москве 7 мая в знак протеста против политики властей, сегодня планируют вновь собраться на чистых прудах. Через менее чем через 10 минут вас ждет прямое включение с чистых прудов. Депутаты Законодательного собрания Карелии наделили полномочиями главы республики Александра Худилайнина. В Египте второй день идет голосование на президентских выборах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Оппозиция. Угроза лагерей.
Комментарии экспертов.
Эксперты Amnesty International об узниках совести в России.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева о вреде воровства.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Мы возвращаемся к ведущимся в ЕС дискуссиям о наилучших путях выхода из экономического кризиса. Идея выпуска единых для всех стран еврозоны облигаций с целью не допустить расширения долгового кризиса обернулась камнем преткновения в ходе дискуссии на состоявшемся в среду в Брюсселе внеочередном неформальном саммите Европейского Союза. Эти планы горячо поддержал новый президент Франции. Главным противником идеи, как и раньше, остается Германия. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Еще в середине ноября прошлого года Европейская комиссия представила свои новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Среди наиболее радикальных – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций. Против самой идеи выпуска таких облигаций выступала и продолжает выступать Германия, крупнейший в еврозоне кредитор. Поэтому Еврокомиссия предложила странам, использующим евро, три возможных варианта. По первому, единые облигации стран еврозоны полностью заменяют национальные. По второму, единые еврооблигации, выпускаемые под полные гарантии других стран, заменяют национальные лишь частично, например, на сумму не более 60% ВВП страны. И третий вариант. Единые облигации еврозоны заменяют национальные в гораздо меньших объемах, чем по второму варианту. Более того, единые облигации получают лишь ограниченные гарантии от правительств других стран еврозоны. Из Германии научный сотрудник Кёльнского института мировой экономики Юрген Матес.
Исходя из нынешней ситуации, выпуск единых еврооблигаций в каком-либо виде для таких стран, как Германия или Франция, а также некоторых северных стран Евросоюза, на мой взгляд, просто исключена. Уж слишком велика опасность того, что такая мера сделает менее насущными болезненные реформы в финансово слабых странах региона. Появление единых облигаций еврозоны, как мне представляется, лишь позволило бы наиболее проблемным странам региона гораздо спокойнее относиться к любым взятым на себя ранее обязательствам.
Из Берлина научный сотрудник Германского института экономики Фердинанд Фихтнер.
На мой взгляд, наиболее целесообразным представляется второй вариант. Раз все, что выходит за рамки 60% ВВП той или иной страны еврозоны, остается исключительно ее собственной ответственностью, она теоретически будет заинтересована как можно скорее сократить и общую сумму своего долга. В качестве долгосрочной перспективы это такой вариант представляется мне вполне приемлемым. Но, конечно, острые нынешние проблемы еврозоны введение единых для нее облигаций отнюдь не решает.
Сегодня государственные облигации Германии инвесторы готовы покупать под минимальный процент или даже вовсе без него. Буквально на этой неделе правительство Германии впервые разместило новые двухлетние облигации на 4,5 миллиарда евро с практически нулевой процентной ставкой, всего 0,07%. Тогда как, например, за двухлетние облигации Италии или Испании инвесторы запрашивают сегодня 3,5-4% годовых. Но если все же допустить появление уже в ближайшем будущем единых облигаций еврозоны при полной замене ими национальных или частичной, сколь значительно может сократиться этот разрыв? Ведь вряд ли новые облигации будут пользоваться таким же доверием финансовых рынков, как немецкие облигации. Юрген Матас, Кёльнский институт мировой экономики.
Здесь многое будет зависеть от того, как именно будут сконструированы единые долговые обязательства еврозоны. Одно из предложений председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу заключается в том, что каждая страна еврозоны берет на себя обязательства лишь по определенной части выпуска единых еврооблигаций, неся за них полную ответственность. То есть фактически ответственность лишь за свою долю, что автоматически исключает общую ответственность стран региона по обязательствам наиболее слабых из них. А это значит, что процентные ставки на новые облигации вряд ли окажутся низкими. Международные рейтинговые агентства уже дали понять, что если эти бумаги не получат общих и безоговорочных гарантий стран еврозоны, то долговые рынки будут по-прежнему ориентироваться на наихудшие процентные ставки по облигациям отдельных стран. Поэтому, как мне представляется, это чистая иллюзия полагать, что с введением единых облигаций еврозоны ситуация изменится в лучшую сторону. Во всяком случае, такая возможность весьма сомнительна.
То, насколько отличаются подходы к самой идее выпуска единых облигаций стран еврозоны двух крупнейших ее участников, Германии и Франции, наглядно представил на пресс-конференции по итогам состоявшегося в среду неформального саммита Европейского Союза новый президент Франции Франсуа Олланд. Цитирую. «Пока позиция Германии в отношении единых облигаций еврозоны, если иметь в виду наиболее оптимистичный вариант ее толкования, сводится к тому, что эти облигации могут быть лишь конечной точкой, тогда как для нас они являются точкой исходной». Конец цитаты. Очередной саммит стран Европейского Союза по планам пройдет в конце июня.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа мы возвращаемся к происходящему в Москве. Напомню, в центре города на Чистых прудах сегодня собираются гражданские и оппозиционные активисты, участники так называемых народных гуляний, которые продолжаются в Москве 7 мая в знак протеста против политики властей. Цель этого собрания – обсудить дальнейшие планы. Сейчас на Чистых прудах работает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Дмитрий. Насколько многолюдно собрание на Чистых прудах?
Здравствуйте. Только я хотел сделать поправку. Дело в том, что вот по той информации, которая проходила по интернету, по Твиттеру, везде, было заявлено о том, что как бы вот эта вот акция сегодняшняя, вот это вот как бы ожидание прихода Алексея Навального, оно должно начать старт с лагеря, который находится на Старом Арбате, и мы поэтому приехали на Старый Арбат. Здесь сейчас где-то около 150-200 человек находится, и у всех ожидания, как бы люди говорят о том, что Навальный должен прийти сюда, и уже отсюда организованно, как вот лагерь, который находится на Арбате, он как бы такой правопреемник всего этого оккупает движение, и отсюда люди должны идти на Чистые пруды. Вот. Ну и поговорил с людьми, как бы, ну, в основном настроение у всех такое бодрое, хотя люди просто вот, ну, и сказывается психологическая, физическая усталость, особенно те, которые с 6 числа, там, 7 числа еще находятся в этих лагерях, Вот. И сейчас, как бы, такой вот вопрос. Вот придет Навальный, и он должен что-то сказать, что делать вообще дальше. Потому что вот эта вот такая перманентная активность, начиная с гонками от ОМОНа, с переходами с площади на площадь. И вот что мы видели последние дни, когда образовалось фактически три лагеря протестных в Москве. Это на Баррикадной, где в основном были националисты, это люди с конкретными социальными требованиями под мэрией Москвы, и люди, которые как бы такие более либеральные, которые держались на Старом Арбате. И вот сейчас как бы надежда такая, что появится Навальный, и эти все лагеря как-то объединятся на чистых прудах, и вот Алексей скажет вообще, какие дальнейшие действия, потому что то, что сейчас происходит, оно происходило только из-за того, что все ждали, когда появится Навальный Удальцов и скажет, что делать. Потому что люди как бы в замешательстве, неизвестно, сколько еще так вот это все может продолжаться. Поэтому сейчас все ждем Навального, и звонили различные активисты, они тоже все сейчас съезжаются сюда, на Старый Арбат, и потом собираются идти таким импровизированным маршем в сторону чистых прудов, ждать вот то, что вот было первое, настоящее и такое вот красивое, это вот «Оккупай Абай».
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вы говорите о том, что активисты оппозиции и гражданские активисты собираются идти таким неожиданным, неформальным маршем по бульварам. Насколько видно присутствие полиции? Насколько люди опасаются того, что этот марш будет остановлен, разогнан?
Значит, что касается именно полиции, мы проехались по соседним переулкам, прошлись, посмотрели, какая ситуация вокруг. Удивительно, что возле самого памятника Куджавы, где вот стоит этот лагерь, непривычно нет полиции вообще. Зато на подходах в различных переулках, в разных местах замечены автомобили, там КАМАЗы с ОМОНом, автозаки замечены, они как-то стоят по таким переулкам, разбросаны на разной территории, но в самом месте сосредоточения людей, где вот сейчас вот все это, большая такая толпа собирается возле памятника Куджавы, полиции нет вообще. При этом многие из людей, вот, которые уже много ночей ночевали, у них произошли какие-то, ну не знаю, изменения в поведении или в психике. Ну, люди просто очень устали. Они устали от того, что их там в день по два, по три раза задерживают. Они как бы уже этого всего не боятся. Они просто, если будет принято такое решение, они просто встанут и пойдут, и им абсолютно все равно, будет там полиция, ОМОН или второй оперполк, будут их задерживать, и что они будут действовать так, как вот будет принято решение. Будет принято решение идти, они встанут и пойдут.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что с нами в эфире был корреспондент Радио Свобода Дмитрий Флорин. И я напомню вам, что в Москве сейчас гражданские и оппозиционные активисты собираются собраться на чистых прудах, чтобы обсудить дальнейшие свои действия в знак протеста против политики властей. Ожидается, что туда придут люди, которые разбили несколько лагерей в центре города с выражением собственных протестов. На этом мы завершаем информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире радио «Гостей» и видеотрансляции на сайте вы увидите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Можно ли пойти в регионы и воспользоваться уступками Кремля?». Уступки Кремля в кавычках. В программе участвует лидер партии «Демократические выборы» Владимир Милов и экономист Владислав Иноземцев. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поводом для протеста послужило назначение предпринимателя Сергея Егорова.
Представители правящей партии регионов считают, что история вокруг генсека НОК закончится.
Я думаю, что Греции предстоит сделать 17 июня важный выбор. Этот выбор.
Я здесь, чтобы выбирать. Первый раз в жизни. Президента республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».